Да раз его тут же срезал. Летчиков у него в отряде не имелось. О том, что немецкие зенитки, скорее всего, тут же собьют захваченные самолеты, он майору не сказал. Первого аргумента оказалось достаточно. А накануне операции особист его удивил. Попросил выдать ему старую солдатскую форму без знаков различия. «Тебе зачем?» – не понял Тарас. Кошкин сверкнул крепкими зубами. «С тобой пойду, Тарас Иванович». «Не отпускать же тебя одного, без пригляда». Тарас покачал головой. Он ни разу не спрашивал майора, собирается ли тот принимать участие в операции. Зачем? И так ясно, что особист, присланный самим наркомом, вряд ли будет лично лезть под пули. Выходит, ошибся. Но вчера майор был бодр и весел, а сегодня, в день операции, выглядел задумчивым и хмурым. Да и в солдатскую форму не спешил переодеваться. По-прежнему щеголял в кителе с начищенными до блеска пуговицами и в полированных, бриться можно, хромовых сапогах. И оптимизма ему, видишь, не хватает. «Ты, товарищ Кошкин, и не рад, как будто», — сказал ему Тарас. «Или спал плохо?» Добрил подбородок, зачерпнул в ладони студеной воды из тазика и с наслаждением плеснул себе в лицо. Щеки защипало.
«Нормально.
Я ведь, Тарас Иванович, вот чего хотел. Шифровка мне пришла сегодня ночью из Москвы. То, что у НКВДшника была с собой рация, Тарас, конечно, знал. Еще в первый день они с майором договорились, связь исключительно односторонняя. То есть принимать принимай сколько душе угодно, а передавать не моги. Перехватят немцы, оцепят лес, подгонят черных СС, и нет отряда. Кошкину, может, все равно, а старшина Петренко за своих людей отвечает». «И что тебе Москва говорит?» — спросил Тарас. И снова каким-то тайным чутьем понял, что сейчас ему ответит майор. Так оно и вышло. «Приказывает оставаться на месте», — фыркнул особист. «А в случае провала операции продолжать оперативную работу. А я им даже ответить ничего не могу». «Как будто, если бы мог, стал бы с ними спорить», — хмыкнул про себя Тарас. Кошкин, будто прочитав его мысли, вскинул голову. «А мне ведь позарез нужно с вами идти. Может, это шанс мой? Такой один раз за всю жизнь дается». «Какой шанс? Ты о чем, майор?» «Да неважно», — махнул рукой Кошкин. «В общем так, товарищ Петренко, я принял решение. Иду с вами. Но если вернемся живыми, ты об этом, пожалуйста, молчи. Как человек тебя прошу, ладно?» «А может, он и ничего, парень», — подумал Тарас, вытирая бритву полотенце и пряча ее в кожаный чехольчик. «Кто сказал, что раз особист, значит, непременно сволочь?» Вслух он сказал: «Ладно, майор, но если за 15 минут не соберешься, выходим без тебя. Ясно?» Конечно, ничего у них не получилось. Не могло получиться. Вокруг Коломихайловки было сосредоточено столько сил, что прорваться к ней не могла бы и танковая бригада. А Тарас взял с собой всего 25 человек, правда, самых лучших. Вести больше посчитал неправильным. Передвижение крупных групп легче засечь. Да и стоявшая перед ними задача не требовала участия всех бойцов отряда. Потрепать врагу нервы можно и так. Удивительным было скорее то, что им удалось добраться до Пятничан. По железной дороге время от времени проезжали патрули на дрезинах, но от них люди Тараса научились спрятаться уже давно. Лежали в грязи, накрывшись зелеными плащ-палатками, пока лязг дрезины не затихал в отдалении. А потом оказалось, что в Яблоневом саду на окраине Пятничан стоит зенитная батарея, о которой ничего не знал даже Кошкин. и по дорогам туда-сюда снуют мотоциклы с автоматчиками в черной форме. Тарас в бинокль разглядел, что погоны их сверху были закрыты клапанами.
«Это что за клоуны?» — спросил он Кошкина.
«На армейцев вроде не похожи».
«Гестапо?»
Майор сплюнул. «Великая Германия», — ответил он. «Эсэсманы дерутся как черти. Раньше их тут не было». Тарас вновь подивился про себя осведомленности особиста, но говорить ничего не стал. Прикинул, что незамеченными мимо черных эсэсманов они к балке не проберутся, и решил двигаться на юг к бандарям. Повсюду на дорогах стояли усиленные посты охраны, но один боец из местных знал тропку через топи, которую немцы считали непроходимыми. До бандарей добрались уже на рассвете. Мокрые, вымазавшиеся в болотной тине, уставшие до свинцовой дрожи в ногах. Стоявшее на берегу реки село казалось вымершим. Не мычали коровы, не пели петухи. Не слышно было скрипа дверей и хлопанье раскрывающихся навстречу утру ставней. Партизаны осторожно заглянули в один дом. Пусто. В другой — то же самое. Посреди села на столбе висела фанерная доска с криво намалеванными русскими буквами. «Всем жителям деревни явиться к 10:00 на берег для последующего переселения. Администрация». Над этой доской висела аккуратная жестяная табличка с ровной немецкой надписью «Зондерсон Шуцгибит». «Что написано?» — спросил Тарас у майора. «Особая зона, охраняется. Жителей выселили». Майор повел головой, оглядываясь. «Интересно, где же у них тут наблюдательный пост?» «Найдем», — буркнул Тарас. С обещанием он поторопился. Где бы ни прятались фашистские наблюдатели, партизаны не засекли первыми. С двух сторон по бойцам хлестнули пулеметные очереди. Ревя мотором, выскочил из-под увитого виноградом навеса мотоцикл с коляской, помчался прямо на Тараса с Кошкиным. Сидевший в коляске черный эсэсовец поливал их огнем из автомата. В руке майора мгновенно оказался пистолет с коротким дулом, плюнул пламенем. Эсэсовец схватился за плечо и начал медленно выпадать из коляски. Секундой позже Тарас срезал водителя, мотоцикл проскочил мимо них и врезался в нарядный зеленый штакетник. Партизаны рассыпались по улицам села, ведя огонь по вторым этажам домов, где засели пулеметчики. «Все, майор!» — крикнул Тарас на бегу, стреляя в выскочившего из переулка рослого патрульного. «Надо отходить! Схрена ли!» — рявкнул где-то за спиной Кошкин. «Сейчас этих сук в землю вобьем и дальше двинемся». И вбили ведь. В бандарях фашистов, к счастью, было немного. Вряд ли больше дюжины. Тарас потерял пятерых своих людей, но из черных эсэсменов не ушел никто. Кошкин, легко раненый в руку, снова скалился во все 32 зуба. «Теперь прямой дорогой на Коломихайловку. Отсюда до нее рукой подать. Дадим сволочам прикурить». До Коломихайловки от бандарей было действительно недалеко. Дорога поднималась на холм, ныряла в ложбину и вновь взбиралась в гору. Вот и все дела. Беда в том, что по дороге двигаться нельзя было ни в коем случае. А по полям можно, но только в темноте. Пошли через лес, надеясь выбраться из него уже где-то в окрестностях загадочного объекта. Не вышло. К полудню лес кончился, начались вырубки. Раз осторожно взобрался на гребень, на котором когда-то росли высоченные красивые сосны, достал бинокль и опустил его. Все было ясно и без бинокля. По полю, лежавшему между вырубками и Коломихайловкой, двигались на него танки. Штук 10. Легкие, вооруженные пулеметами, а не пушками. Но танки.
а по бокам от танков шли черные эсэсмены. Их было за сотню. Лаяли, рвались с поводков овчарки. Рычали моторы, плыли над полем густые облака пыли. Выматерился, неслышно подошедший сзади Кошкин. «Уходить надо», — снова сказал ему Тарас. «Сомнут нас, майор!» Молчал особист, скрипел зубами от злости. Так ничего и не ответил Тарасу. «Уходим», — приказал Тарас, вернувшись к отряду. «Идем к реке, будем перебираться на тот берег». Там их и зажали, у самой воды. С одной стороны, прочесывающие лес солдаты с овчарками, с другой — обошедшие лесной массив легкие танки. А потом по реке подошли моторные катера и обрушили на партизан такой шквал огня, какого, наверное, не видели и в аду. Тарас ушел в камыши и оттуда подстрелил пулеметчика на одном из катеров, но на этом счастье его закончилось. Катер басовито ухнул в ответ. Зеленая илистая вода перед самым лицом Тараса стала стеной и ударила его мокрой тяжелой ладонью. Небо качнулось над ним, а потом надвинулась непроглядная чернота. Но он не умер. Он понял это, когда пришел в себя на дощатом полу сарая. Ребра отзывались острой колющей болью каждый раз, когда Тарас пытался вздохнуть. Глаза заплыли и почти ничего не видели. Кто-то склонился над ним, взял за подбородок рукой в черной кожаной перчатке. Кожа почему-то была очень холодной. И что-то пролаял по-немецки. «Не понимаю», — хотел сказать Тарас, но только хрипло закашлялся. Ему показалось, что ребра по одному засовывают в мясорубку. Рука в перчатке брезгливо отдернулась. «Он не понимает по-немецки, герр Доннер», — объяснил другой голос, жирный и вкрадчивый. «А по-русски ты понимаешь, большевистская сука?» Комната начала кружиться вокруг Тараса. «Царицкий», — велел первый голос. «Узнайте, что партизаны делали в Бондарях и зачем они пытались проникнуть в Колымихайлевку». «Слушаюсь, герр Доннер». «Ты, гнида, очнулся? Отвечай, что вы забыли в Колымихайлевке?» Тарас собрал все свои силы и постарался ответить четко. «Маму твою мы там забыли, подкормыш немецкий. Очень уж ей в последний раз со мной понравилось». Очень тяжелый и очень твердый сапог врезался Тарасу в ребра, и спасительная тьма вновь накрыла его. Второе возвращение к жизни было еще хуже. Теперь над ним стояли трое. Потный толстяк в штатском, коренастый лысый амбал в военной форме гестапо и высокий костлявый офицер с серебряными молниями СС в петлицах. В руках у офицера был шприц. «Сейчас вам станет лучше», — пообещал он и улыбнулся. «Намного лучше. Переведите ему, Царицкий». «А когда вам станет лучше, мы поговорим, как добрые товарищи». Толстяк перевел, елейно улыбаясь. Улыбка не мешала ему с ненавистью смотреть на Тараса. «Тамбовский волк тебе, товарищ», — прохрипел Тарас. Этого Царицкий переводить не стал. «Закатайте ему рукав», — велел офицер. Потные пальцы коснулись предплечья Тараса, и того передернуло от отвращения. Тарас дернулся, но Царицкий с неожиданной силой припечатал его к полу. В голове сразу же зашумело. «Не бойтесь», — дружелюбно сказал офицер. «Это даже не больно». Игла скользнула под кожу. Безошибочно нашла вену. В руке стало жарко, будто в нее вливали расплавленный свинец. Потом Тарас почувствовал, как боль его отпускает, сначала нехотя, цепляясь за каждый сантиметр тела, как защитники города бьются с превосходящими силами противника за каждый дом. Потом боль схлынула, унесенная теплой волной. и Тараса охватило давно забытое чувство блаженства. Офицер приподнял ему веко, поглядел на расширившийся зрачок и остался удовлетворен увиденным.
«Алсов», — произнес он приятным баритоном, — «мне кажется, наш друг готов к разговору. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут доктор Эрвин Гегель. А как зовут вас?»
«Тарас», — проговорил Тарас, удивляясь тому, как легко и свободно выговариваются слова. «Тарас Иванович Петренко. Старшина Петренко».
«Отлично, Тарас Иванович. Вы член партии большевиков?»
«А твое какое собачье дело?» — хотел ответить Тарас, но вместо этого неожиданно для себя ответил: «Я беспартийный».
«Вундеба!» — воскликнул доктор Гегель. «Давно вы в партизанах?»
И снова Тарас не собирался отвечать фашистской твари, и снова почему-то ответил: «Год уже, с прошлого августа».
«Большой у вас отряд?»
250 человек. «Остановись!» — кричал где-то в мозгу Тараса перепуганный до смерти старшина Петренко. «Они вкололи тебе какую-то дрянь, и ты теперь будешь отвечать на все их вопросы. Ты же расскажешь им, где искать партизан на болотах, и про все пароли, и про связняков в деревнях. Немедленно остановись!»
«Видите, штурмбанфюрер», — улыбнулся доктор Гегель, поворачиваясь к лысому амбалу, «пентотал натрия творит чудеса. И не нужно этих ваших средневековых штучек».
«Прекрасно, друг мой», — вновь обратился он к Тарасу. «О вашем партизанском отряде мы еще поговорим. А сейчас меня интересует, откуда вы узнали о Вервольфе?»
«О чем?»
В голосе Тараса прозвучала растерянность, и Гегель сразу понял свою ошибку.
«Что вы искали в Коломихайловке?»
«Объект». Слова продолжали изливаться помимо воли Тараса. «Секретный немецкий объект. Мы не знали, что это».
«Если вы не знали, то зачем он вам понадобился?»
«Задание».
«Кто дал вам задание, Тарас?» —
вкрадчиво спросил Гегель.
«Кошкин», — хотел ответить Тарас. «Майор Кошкин, будь он проклят». «А ему дал задание лично товарищ Берия. Лаврентий Павлович Берия, нарком внутренних дел, правая рука товарища Сталина. И сейчас я расскажу об этом немецкой гниде. А ведь я даже не знаю, остался ли жив Кошкин, мать его за ногу. Мать вашу за ногу», — отчетливо выговорил Тарас Петренко. Он широко, до хруста в скулах, раскрыл рот, высунул язык, словно дразня доктора Гегеля, и со всей силой, на которую только был способен, сжал челюсти.